друзья, открывающие семинары, проходящие изучение русской мысли. В программе произошли некоторые изменения. Основной заявленный докладчик Георгий Генрихович Бернацкий по объективным причинам не смог прибыть из Санкт-Петербурга. Однако мы с отцом Георгием Белькингом, который представляет фонд братьев Трубецких. Да, кстати, сразу надо оговориться, что наше сегодняшнее заседание – это совместное мероприятие Института философии Российской академии наук, сектора истории русской философии и фонда братьев Трубецких, президентом которого является священник Георгий Белькинг. У нас совместная программа. И мы с ним посовещались и решили все-таки провести семинар, не отменять его, потому что кроме доклада Бернацкого, также запланирована презентация от отца Георгия о деятельности фонда, а также у нас есть целый ряд специалистов, не менее авторитетных, не менее компетентных, по философии права, которые занимаются этой смежной проблематикой, вот как из института, так и из МГУ. Вячеслав Николаевич Жуков подошел, которые, я надеюсь, внесут весомую лепту в обсуждение, и у нас получится интересное заседание. Я предлагаю, что касается регламента ведения, чтобы мы совместно это делали с отцом Георгием, так сказать, на паритетных правах. Передаю ему слово. Отец Георгий, прошу.
Спасибо большое. Очень рада встретиться, начинать такую для нас долгожданную встречу. Много лет, фонд существует 5 лет, и в течение долгого времени меня занимала та хронологическая мысль, что между днем рождения Евгения Николаевича и днем смерти Сергея Николаевича ровно неделя. И вот с 5 по 12 октября, мысль эта зрела до того, что мы назвали Трубецкая философская седмица. То есть устроить в память этих выдающихся сынов Отечества и служителей истины, серию каких-то встреч, мероприятий. Если вы позволите, то перед тем, как мы войдем к тему, собственно, философии права, я немножко хотел рассказать о первом нашем деле в эту седмицу. Позавчера, в воскресенье, 5 числа, в день рождения Евгения Николаевича, мы съездили в Калугу, наконец добрались до Бегичи. Несколько кадров о том, что там было, может быть, сейчас свет выключить, чтобы...
Или видно достаточно?
Видно, да. Значит, это центр города, это Николаевская семинария, в хорошем состоянии здание это сейчас находится, там сейчас исторический факультет Калужского университета. И, как вы видите, на здании гимназии две доски, две мемориальные доски. Вот одна из них правая, философская. Я с радостью могу эту доску презентовать, потому что вывесил ее в Фейсбуке и уже собрал много лайков на эту тему. Доска, мне кажется, может быть названа следующим образом. Все, что нужно знать о русской философии. Леонтьев, братья Трубецкие и Устрялов. Вот каким-то таким удивительным образом, да, Калужская семинария собрала узлы таких поворотов кардинальных русской мысли. Не знаю, хранится ли на ИСФАКе как-то память у них содержательно, но, по крайней мере, место это известно, калужане и краеведы калужские знают. А рядышком, через оконный проем, еще одна доска уже государственного мужа, выпускника этой семинарии, весьма-весьма они его почитают слева. Кроме этого здания, связанного с памятью братьев, они там учились, когда Николай Петрович был назначен вице-губернатором Калуги. Кроме этого здания сохранился дом, где они, где жила семья. На Королева 25, это, ну вот сейчас трехэтажный дом, наверное, он был перестроен, видно, что средняя полоса, ну, скорее всего, второй этаж построен, похоже. Вот, точно перестроен вход, потому что краеведы, которые нас водили, говорили, что несколько лет назад это был деревянный вход, каменный он стал недавно, и там сохранилась лестница, металлическая лестница, по которой они ходили. Вот она. Остальное все, конечно, состоит. Сейчас жилой дом. Ну вот, если подтвердится, что это действительно место, где жила семья Трубецких, ну как бы документально все установится, то вполне мы такое предложение высказали, там доску повесить, какую-то количество зданий, вполне возможно.
А революционное название улицы какое?
Не спросили. Вот. А это центр села, раньше называлось Бегичево, теперь совхоз имени Ленина. Но, как и положено, имени того, чей совхоз, он в центре и смотрит вот там вдалеке, очень интересное здание. Значит, в своем поместье посредине села Евгений Николаевич, он был владельцем Бегичева, он построил дом собраний. Не знаю, удастся ли когда-нибудь установить, что он там делал, там, собирал крестьян, там, читал им лекции по философии и праву. Но здание это сохранилось. Вот в таком уже полуразрушенном виде. Слева, если обойти, пристроено крылечко. Вот, и сохранился флигель. Самого здания усадьбы, усадебного дома не осталось. Вот, если от этого дома собраний пройти чуть-чуть дальше, то вот по остаткам парка Барского, то можно дойти, ну, наверное, он стоял здесь, судя по всему, сейчас там школа, вот сельская школа, но, судя как бы, по всей планировке, Барский дом стоял здесь. И вот с этого места, если развернуться, откуда этот снимок сделан, на 180 градусов, будет виден. Но общий момент во всей планировке – это поляна, как бы, напротив Барского дома. Вот аллейка видна. Вот мы туда прошли, и в том месте, где остались еще видевшие Трубецких дубы, подслужили литию. Вот, это в понедельник, ну вот какое-то такое памятное было действие, воспоминание у Евгения Николаевича. И хотел бы еще несколько снимков вам показать, место его упокоения, предположительно это Новороссийск. Значит, вот там, где стоит крест, ну, условно, место могилы. Евгений Николаевич,
это Новороссийск, точно, предположительно, место упокоения.
Дело в том,
там,
что... там, где мы были, Григорий, когда после похорон, Григорий написал письмо семье и вычертил план. Кладбище и место могилы относительно храма. Успенский собор сохранился, и, ну, как бы, вот по этому плану мы... Это было в начале 90-х, вот это место определили, ну где-то здесь, там, 2 метра, 3 метра. В 10-м году, когда 90 лет со дня смерти Евгения Николаевича отмечалось, да, мы ездили с Сергеем Михайловичем, презентовали там биографию, которую он написал. А в прошлом году, когда отмечали 150 лет со дня рождения Трубецкого, вот усилиями местной общественности, немножко преображенно это все было, тоже так отпраздновали, совершили память его, ну вот там в Новороссийске это все было. Вот такие предварительные зрительное впечатление, то, что хотелось показать. А теперь позвольте несколько слов о самом замысле семинара и о задаче разговора. Дело в том, что правовое наследие Евгения Николаевича Кубецкого мне неизвестно, конечно, и я хотел бы напомнить, это о том, может быть, для всех знаком. Издание РХГА уже 10 лет, Игорь Иванович Евлампиев подготовил. Кстати, в замечательном своем предисловии чуть-чуть ошибся, эту ошибку я тоже встречал, о месте смерти его. Значит, Евлампиев написал, что и его смерть в 1920 году в агонизирующем Крыму выглядит неизбежным финалом. Ну, ошибся, чуть не в Крыму. Не в Крыму, забыла. Вот. Но с тех пор, мне кажется, каких-то актуальных обсуждений, именно связанных с Трубецким как правоведом, не было. В этом отношении характерно прошедшая единственная большая конференция в Узком по братьям Трубецким, значит, там как-то так все было симметрично устроено. 5 докладов Евгению посвященных, 5 докладов Сергею. Вот. И о Евгении Николаевиче говорили почему-то в основном как об общественном деятеле, о Сергее как о философе, а правовая эта область. И точно так же у нас вышла и на юбилейных конференциях, в общем, в РГГУ, вот, прошлогодняя конференция, тоже никак это наследие не было затронуто, и поэтому мне хотелось бы вот, объявить тему, как мы ее сформулировали в рамках уже нашей седмицы, тему сегодняшнего семинара «Современность и европейская традиция философии права». Евгений Трубецкой, Богдан Костяковский и другие. Почему эти два имени? Ну, с одной стороны, почему бы и нет? Можно это сближение устроить, никаких препятствий здесь нету, но одна вещь, когда мы готовили к изданию биографию Евгения Николаевича Трубецкого, одна вещь меня удивила, там вот у многих наверняка книжка эта наша есть, и там приложение, сборник, который юбилейный, их статей, и там Костяковский вместе с Трубецким участвует. Я немножко смотрел, у этих двух людей удивительный жизненный путь, как бы параллельный. Они примерно одного года рождения, Костяковский, конечно, на год младше, точно не помню. Год смерти один, 20-й. Их связывает Киев, Москва, Ярославль, ну, как бы точки основного творчества одни и те же, и последнее пристанище тоже примерно оказалось в одном районе на Белом юге. Костяковский в 20-м году, спустя месяц или полтора, после Трубецкого умер в Екатеринодаре. Вот, я просил знакомых своих вот, на прошлой неделе, на этой краеведах, Киеве разыскать, ну, если где-то могилы Трубецкого нашли, можно ли найти Костяковского. Ну, пока ничего, пока никаких следов не удалось обнаружить, но Бог даст как-то отыщется. И вот, ну, может, это такой повод к сближению двух имен, но основной вопрос, собственно, заключается в следующем. То, что они сделали 100 лет назад, насколько это сейчас актуально вообще, есть ли место нынешней жизни страны для философии права, если есть, то какое приложение может занять их наследие, каким образом правильно к нему обратиться, вот с такими задачами я думаю, мы и все собрались здесь, но перед тем, как передать слово Вячеславу Николаевичу, я хотел бы одну цитату. Это первое предложение, с которого начинается статья Трубецкого «Учение Чичерина о сущности и смысле права». И меня поразило, что если в его статье имя Чичерина заменить на его собственное, то будет точно тот же смысл. Вот какая-то такая там гениальность по отношению к учителю, может быть, отчасти. Но, во всяком случае, это то, что привлекает в этом наследие. Вот если бы кто-то спросил там, почему Скольж философия права, можно было прочитать. Две характерные черты составляют яркую особенность философии права покойного, он говорит, Чичерина. Пламенная вера в достоинство человека, в его безусловную ценность и редкое в наш век боготворение стихий, массовой силы, уважение к свободе человеческой личности. Безусловно, какие-то необычайно привлекательные вещи, но, если сказать честно, это именно то, что находится в поругании повсеместно, и может быть в этом поле царящего беззакония, но это немножко уже грустно. Вячеслав Николаевич, ну, пожалуйста, поддержите разговор.
Вячеслав Николаевич, пожалуйста, сюда, прошу вас. Вячеслав Николаевич Жуков, профессор юридического факультета Московского государственного университета, специалист по философии права, в частности русской философии права, он выступит с небольшим докладом, а дальнейшую работу я представляю так, мы можем обсудить то, что услышим от Вячеслава Николаевича, а также, возможно, какие-то выступления участников семинара, достаточно развернутые. Обычно на это не хватает времени, но сегодня как раз времени должно быть достаточно. И единственное, я бы попросил вас, Вячеслав Николаевич, как-то по возможности обратить внимание вот на эту проблему, которая вынесена в тему нашего сегодняшнего заседания, это право и религия, как они соотносятся, и в частности, вот в русской традиции. Прошу вас.
Я слышно, для меня профессор русской философии не чужой, потому что, если помните, профессор русской философии, это ведущая организация, мой докторский, подписывает как раз отзыв, я так чувствую обязанность. Я просто специально не готовился, но поскольку я постоянно читаю лекции по этой теме, так что значит, я могу, поскольку двух докладчиков нет, я как бы единственный пока, время есть, я могу, что, в частности, рассказать, как формировалась наша русская философия права и как она в таких условиях, и потом связать с современностью, что такое наша современная философия права. Может быть, вот так? Сам термин философия права, я думаю, можно использовать в двух смыслах, в широком и в узком. В узком смысле, в широком смысле философия права это что? Это те или иные идеи в государстве, власти, политики, права, которые можно встретить в нашей русской мысли. Политической, юридической, философской, там, этической, религиозной. И это все будет философия права в каком-то смысле. И в этом смысле мы можем говорить о русской философии права, о истоках, начиная с, значит, митрополит Илларион, слово о законе благодати. Это наша философия права. И в этом смысле источники самые разнообразные. И в этом смысле я бы сказал, что поле такое непонятное. Конечно, у нас есть курс истории политических правоучений, который читается, ну, это фактически та же история философии права, которая читается еще с 19 века. Но вот это русское средневековье в этом плане, я считаю, она еще не будет. У нас только есть один специалист, это Золоточкина Наталья Михайловна, которая была докторская по средневековой политике права, мысли, та же философия права. А так больше каких-то таких, да, ну, Малеев еще, но это русская философия, там где-то берет вот этот аспект. А в общем, работы у нас не так много, и это нужны специалисты. И это нужны специалисты, которые понимают русское средневековье, понимают эти источники, знают их. И это специалисты по праву. Вот таких специалистов немного, а лучше сказать почти нет. И, конечно, здесь мы можем, перспективы очень такие широкие на этот счет. Если говорить о философии права в русском смысле, о академическом смысле слова, так как она была, значит, развивалась внутри вот, нашей университетской науки, то философия права появляется с образованием у нас Московского университета в 1955 году. Ну и потом развивается весь 19 век, начало 20 века. То есть становление нашей академической философии права можно говорить примерно вот тогда, когда у нас возникает юридическое образование, юридическая наука. Это вот Московский университет в этом смысле отправная точка. Ну и здесь какие вехи я бы выделил, основные вехи по развитию нашей юридической науки, ну и, соответственно, философии права. Ну, я бы сказал так, у нас университетское образование пережило 4 устава. Это, значит, 805, 35, 64, 83, кажется, 84 год. 4 устава. И вот профессиональная, более-менее дифференцированная юридическая наука получается со второго устава, это вот 35 год, там уже поименованы кафедры на юридическом факультете, которые так или иначе пошли, дошли до 17 года и где-то как-то определили советское юридическое образование, советскую дифференциацию юридических наук. И вот уже в уставе 35 года появляется как раз вот эта кафедра энциклопедии права и истории философии права. Она, эта кафедра, дошла и до 17 года. Собственно, вот это есть та кафедра, где формировалась вот эта философия права. В том случае, вот те преподаватели, которые оставались по этой кафедре, они, собственно, и формировали русскую философию права. Там, в Петербургском университете, в Московском университете, вот примерно по этой кафедре. Ну, значит, много можно, конечно, говорить, когда наша юридическая наука, и в частности философия права, академическая философия права, становится такой более-менее зрелой, самостоятельной, из ученического возраста переходит уже такой зрелой. Но тут разные, конечно, могут быть подходы, но мое мнение, и не только мое, что, в общем, ну, наверное, это можно, ну, насчет философии, ладно, не буду вам говорить, чтобы... когда она становится зрелой, такой момент достаточно спорный. А вот по юридической науке, по философии права, ну, я думаю, что где-нибудь к 50-м, 60-м годам, ну, наверное, можно говорить, что у нас уже ученический такой период нашей юридической науки, философии права, ну, где-то заканчивается, уже начинается, собственно, такая зрелая, самостоятельная философия права. Если говорить о составе, ну, все юридическая наука, ну, просто, поскольку вы больше философы, юристы, вам, наверное, будет интересно узнать, все-таки, как это юристы видят вот эту философию права, как она развивалась. Если брать юридическую науку, она у нас, конечно, развивалась под сильнейшим воздействием немецкой науки. Но я думаю, так же, как и философия. Я так подозреваю, что это примерно так. И у нас те же примерно были дисциплины, что в Германии, в германских университетах. Но если брать вот 19 век, то, наверное, всю юридическую науку можно разбить на две категории. Это отраслевая наука, это основная, это ядро. Это вот уголовное право, гражданское, там, государственное, международное и так далее. И так называемую фундаментальную науку. И вот фундаментальная наука, как она у нас была представлена в 19 веке, в начале 20 века, и в Германии примерно так же представлено. Вот она имела несколько компонентов. Ну, конечно, это философия права, это история права. Раньше всего это, конечно, энциклопедия права. Затем это политика права, была такая дисциплина в Германии, у нас. Это социология права, это сравнительное правоведение. Вот примерно так. Ну, основной массив, если брать юридическую науку, основной массив источников, это, конечно, отраслевая юридическая наука. Это отраслевая юридическая наука. Собственно, вот этот фундаментальный блок юридической науки, все-таки это был как-то где-то вот на отшибе. Я прошу прощения, вот и сейчас примерно там же. Вот я приведу сравнение философское образование, которое вы знаете, юридическое. Что такое философское? Вот я заканчивал юрфак, а защищал кандидатскую докторскую на кафедре исторической философии и философской ИГУ. И мне как-то понятно вот эти две стороны, и юридическое, и философское. Но что такое философское образование? В моем понимании, получить философское образование, это значит освоить историю философии, европейской, там, западной, русской, ну, любой другой. То есть вот на философском образовании, вот эта вот история философии, она идет по центру философского образования. Даже вот эти кафедры, там, такие отраслевые, там, этика, эстетика, там, социология, они все-таки базируются на истории философии, как я понимаю. Я философское образование не получил, но у меня такое впечатление сложилось. То есть история философии идет по центру философского образования. Мы берем юридическое образование. Там не так. Там все-таки основные дисциплины, ядро юридического образования, это, конечно, отрасли. Это отраслевые. Прежде всего, гражданское право. Но в Европе центральной, вплоть до 19 века, там вот наши юристы, они постоянно пишут о том, что в германских университетах читают в основном гражданское право. Там даже уголовное, как бы сбоку государственное, сбоку главное гражданское. Вот студент или абитуриент, который идет на юридический факультет, он ведь идет не для того, чтобы изучить там, философию права, или историю государственного права, или теорию государственного права. Он идет для того, чтобы получить отраслевое юридическое образование. То есть он должен стать таким специалистом какой-то отрасли. Государственное право, гражданское право, получить диплом и зарабатывать деньги. Примерно то же самое было и в 19 веке. Вот наше государство, например, или там в той же Германии, финансирует юридическое образование зачем? И финансировало. Ну, я думаю, что меньше всего за тем, чтобы подготовить философ права. Я думаю, меньше всего за тем. Прежде всего, для того, чтобы подготовить специалистов в области правотворчества, правоприменения, чтобы подготовить специалистов, которые могли писать законы и применять законы. Вот для чего юридическое образование существовало в Европе и у нас. Ну, под Европой надо иметь, конечно, в виду континентальную Европу. Не Англию, не Штаты, прежде всего континентальную, потому что там особая наука. Континентальная Европа – это, прежде всего, Германия, Франция, Италия. Вот такие три ключевые страны, которые как-то оказали на нас влияние. И, значит, и, конечно, здесь философия права, но где? Вот на юридическом факультете, в первом гуманитарном корпусе, кафедра теории государства и права, а это как бы такое вот наследие бывшей кафедры энциклопедии права, истории философии права, где которые кончали как раз и Трубецкой, и Ильин, и так далее, и, значит, Новгородцев. Вот они всегда рядом, кафедра теории государства и права и кафедра истории государства и права, они рядом. И как бы получается на отшибе. То есть везде считается, что это фундаментальные дисциплины, и везде пишется в учебниках, но приоритет, он понятен. Студент идет на, значит, абитуриент идет на юридический факультет для того, чтобы отрасли изучить. И это ядро. И здесь вот философия права, она как бы на отшибе. Это некая объективная данность. Вот юридическое образование, оно такое. И в 19 веке было примерно то же самое. То есть вот эта фундаментальная базовая юридическая наука, она тоже где-то вот на периферии отраслевой. Таково положение дел. Вот на философском образовании по-другому. Значит, на мой взгляд, вот зрелый характер юридической науки, в частности, вот этой фундаментальной юридической науки, в частности, философии права, конечно, где-то наступает, ну, вот примерно 60-70-е годы. Но здесь можно назвать курс Редкина, Петра Григорьевича, ну и потом это уже Кавелин, Чичерин, это вот эти авторы, которые, да, ну, Куницына во времен Пушкина, затем Неволина. И вот примерно в это время формируется нечто похожее на нашу отечественную философию права. Но у нас были три такие дисциплины, которые пересекались по предмету. Это энциклопедия права, это философия права, и это общая теория государственного права. Или общая теория права. Вот они очень часто пересекались по предмету, по методам, по границам, по персоналиям. Но энциклопедия права, это, наверное, все-таки дисциплина, которая раньше других появляется. А философия права, вот такой официальной формальной дисциплины, научной учебной, но ее не было. 19-го, начале 20-го века. Какие-то отдельные курсы, да, читаются, вот книгу Пастернака можно посмотреть, университетская философия, там об этом много говорили, о философии права, но какие-то авторские курсы, но официально, формально, вот философии права, вот такого курса не было. И даже названий-то там не так много, вот книг вышли под таким названием. Тут можно вспомнить Чичерина, Шапкова такая общая, Новгородцева. Ну, очень немного. Но это не значит, что не было философии права, значит, как научной дисциплины. Она была. И даже как учебная в виде таких авторских курсов. Значит, вот такое примерно положение. Следующее, вот, на что можно обратить внимание, в плане формирования вот этой фундаментальной юридической науки, в частности, философии права. Кто готовил, кто развивал философию права как учебную, как научную дисциплину? Ее развивали не философы, а юристы. Гегель, это, наверное, это первый в Европе, последний в Европе, последний где-то вот в континентальной Европе автор, который создавал философию права как философ. Затем в Европе и у нас философию права пишут юристы, читают юристы, она читается на юридическом факультете. Это некая такая специфика. Если брать современные, на последние 20 лет, после 91 года, но тоже это в основном юристы. Вот Гавриева Филипп Шашневич, был такой выдающийся русский цивилист, он же представитель общей теории права, и где-то каждый человек, который и по философии права чего-то писал, вообще претендовал, он позитивист. Ну вот он писал в начале 20 века такие слова. Он говорил, что грустно смотреть на это положение дел. А положение дел таково. А это начало 19 века, начало 20 века относительно философии права. Что у нас философы не знают права. Они смотрят куда-то туда вверх, в облака, и не видят, считают ниже себя, ниже своего интеллектуального достоинства обратиться к праву. А юристы не знают философии, они пренебрегают философией, считают, что философия тоже что-то такое очень эфемерное, далекое от жизни, и вот такой смычки между философией и правом нету. Так писал Шершеневич в начале 20 века. Я бы сказал, что в начале 21 века ситуация не изменилась. Я думаю, что современная ситуация такова, что философские мир, философы, они, в общем, глухи к вопросам права, проблемам права. Это как бы не их тематика. Я не знаю почему. То, что философы не знают права, это для меня аксиома, это точно так. Но они не интересуются правом. Они не интересуются. Если брать юристов, ситуация зеркальная. Вот берем даже не отраслевиков, отраслевики – это особый мир, они сами по себе, а брать вот эту фундаментальную науку, прежде всего, теорию государства и права. Это есть такая стандартная кафедра, она есть везде, считается базовой. Вот этих вот теоретиков, их будет много, но за последние, я не знаю, там, ну, в советское время, начиная с 40-х годов, это сотни и сотни людей. И, конечно, у них к философии, как правило, очень слабый интерес. Более того, вот конкретный пример. Сейчас по нашему новому госстандарту у нас в магистратуре оказывается философия права. Философия права. Социологии права, кстати, нет, а вот философия права есть. И я вижу, какое внутреннее сопротивление у наших теоретиков к тому, чтобы эта дисциплина появилась. По разным причинам. Но они вот, у них сопротивление у юристов, чтобы такая дисциплина появилась. Почему? Потому что, во-первых, это конкурент общей теории права. Конкурент. Потому что, ну, воле-неволе приходится, значит, какие-то куски вырывать из общей теории права. А значит, в каком-то смысле умалять общую теорию права. Ну и вторая причина, на мой взгляд, она в том состоит, что теоретики, большинство, я думаю, не готовы читать этот курс. Они не очень готовы. Для них это какая-то такая чуждая материя. Мне так кажется. Значит, вот...
Можно вопрос? Да? А не получается ли в этой картине, что Евгений Николаевич Трубецкой — это какой-то уникальный случай?
Вот я сейчас скажу. Вот я сейчас сравню как раз русских дореволюционных философов права и современных. В чем разница? Как я это себе представляю? В чем разница? Разница, мне кажется, есть. Значит, я на что еще хотел обратить внимание? Да, вот на что. Значит, европейская традиция, европейское влияние, это актуально и для чисто философов, для философов права. Ну, конечно, поскольку образование оставили европейцы, по большей части немцы, наша высшая школа, конечно, тяготеет к немецкой. И наша философия права, конечно, тяготеет к немецкой. Немцы это наши учителя, это все признают. И по части социологии, вот здесь брать 19 век, по части, значит, общей теории права, по части философии права. И стоит вопрос оригинальности, вот этой академической. Я сейчас не беру вот эту философию права в широком смысле, этого слова, а вот именно академическую философию права, университетскую философию права, в какой степени она оригинальна? Ну, значит, конечно, поскольку был такой свободный культурный обмен между Россией и Европой, вот там, где в Берлине, в Париже там выходит книга, через месяц она где-то вот уже в Питере, уже где-то в Москве, вот сейчас, на мой взгляд, такого еще нет. До сих пор такого нет, такой изоляционизм нашей гуманитарной науки продолжает существовать, даже на уровне там социологов, которые постоянно там, политологов, которые, кажется, постоянно туда вот лезут в эту западную науку, продолжает оставаться такой изоляционизм после советской власти. Вот для дореволюционной юридической философской мысли это было вполне естественно, вот такой свободный культурный обмен. И это значит, что и в нашей философской мысли, в нашей социологической мысли, юридической мысли, что такое пролив? Вот возникает позитивизм в Европе, возникает у нас позитивистская теория права, возникает марксистская там, философия, социология, значит, марксистская теория права в Европе, и у нас она тоже пошла. Такой очевидный параллелизм. В этой связи можно спросить, ну, была ли тогда у нас какая-то оригинальность, может быть, наша юридическая мысль, философское право, философия права, социология права, она какая-то такая заимствованная, является таким отблеском, что ли, европейской мысли. Ну, кто-то так, наверное, считает, но вот я так лично не считаю. Мне так не кажется. Я думаю, что вторая половина 19 века, вторая, последняя треть 19 века, начало 20 века, мы получаем вполне оригинальную, академическую, русскую философию права. И социологию права, кстати, тоже. Я вот сейчас социологию права занимаюсь. И социологию права тоже. Это оригинально. Да, конечно, наши юристы... Они смотрят, продолжая даже в начале 20 века, на мой взгляд, моя субъективная точка зрения, как считают оценочные суждения, что можно было оправдаться в суде, если кто-то захочет подать иск, что я, значит, ущемляю, значит, русскую культуру и так далее. Значит, у меня такое впечатление, что даже в начале 20 века наши юристы смотрят на европейцев снизу вверх. Это все-таки выдающиеся авторитеты. Но при этом, на мой взгляд, они создают вполне оригинальные тексты. Да, вот правильно многие отмечают, тоже Кистяковский отмечает в своей работе в статье «Защита права» в сборнике Ирихи. Он пишет примерно так, что, ну, посмотрите, да, у нас есть Чичерин, да, у нас есть Соловьев, но это же не Европа, это же не европейские величины. Мы все равно продолжаем оставаться провинцией Европы. Все равно вот у нас такая мысль, она как бы юридически худосочная. Но он здесь, конечно, пережимал себя, кого он причислял, сам Кистяковский. Конечно, вот он правильно пишет, ему Горох об этом пишет. Да, у нас нельзя найти таких в 16-17 веках таких вещей, как «Правил войны и мир» Бургруца, или там «Государь Макиавелина», там «Первая декада Кетелеви». У нас нету в 18 веке о духе законов из Матвейские. А вообще, там договорились, у нас этого нет, пишет Кистяковский. И на этом основании он делает вывод, что вот наша наука лично, она худосочная. Чичерин по итогам Крымской войны пишет, а это 1856 год, 1860-е годы, он примерно так пишет. У нас еще не состоялась теоретическая наука, у нас ее еще нет. У нас она еще такое владическое состояние. А у нас она уже был редким, сам Чичерин что-то написал, Кавелин уже был. Вот он пишет, это 50-е годы Чичерин пишет. Ну, я бы что сказал, отвечая Кистяковскому, отвечая Чичерину, я бы что сказал. Значит, это можно сказать применительно не только в философии права, это может быть применительно вообще к философии. Если бы такие авторы, вот такого калибра, как Чичерин, как Кистяковский, как Трубецкой, как Новгородцев, вот если бы они писали свои работы не в России, а в Европе, их тексты были бы шедевром и считались бы шедевром, точнее, считали бы, они и так шедевры, они считали бы шедевром. Очень важно, имеет значение, где ты пишешь. Где ты пишешь? Но поскольку я так профессионально занимаюсь вот только этим, историей политических правовых учений, там, историей философии, я всегда ставлю вопрос, вот почему вот на Западе это вот такой символ, да, это вот такой пророк, но когда ты начинаешь его читать, ты понимаешь, что там ничего особенного нет. Но это вот такой символ. И один из важных таких параметров, это одна из причин, потому что он там в Европе, он европеец. Вот у нас оперный певцов, очень часто как становится. Вот он здесь никто, он в Воротковске, да? Он где-то там прозябал в Екатеринбурге, в Свердловске, что-то в этом роде. Он здесь был никто, его даже большой не брал. Он поехал в Европу, там куда-то, я не знаю, вот в Австрии, там 300 оперных театров. Маленькая Австрия, 300 оперных театров. Вот он там куда-то поступил, там сделал карьеру, и оттуда уже в качестве звезды приезжает сюда. Вот Петрожицкий сделал примерно то же самое. Петрожицкий, он едет в Европу, он своими там в Бундестаге осуждает гражданский кодекс, он своими статьями сам обращает на себя внимание в Европе, пишет по-немецки, прекрасно знает немецкий, обращает на себя внимание и приезжает в Европу. И приезжает из Европы в Россию. И это уже величина. И его в Европе знают. Его в Европе знают. Вот имеет значение. То есть вот для нас, европейцы, как мне кажется, тогда юристы, философы, ну я про сейчас не говорю, они все-таки смотрят на как на провинцию Европы. Мы для них все еще такая вот варварская дикая страна, мне кажется, в значительной степени. И тогда, вот, ну что, какой-нибудь, не знаю, Рудольф Ерин, да, в Германии, который пишет, ну что будет обращаться в Россию, но смотреть, так сказать, на такую экзотическую страну и пытаться там искать юристов каких-то, ну он не будет это делать, да. Они ощущали себя самодостаточными, продолжают себя ощущать самодостаточными, ну чем обращаться к России? Но это не значит, что в России не было оригинальной философской мысли, правовой. Вот возьмите Ковалевский. Ковалевский довольно рано, Максим Максимович, он юрист, но считается где-то историком, ну, в общем, он историк. Историк государства и права, государства и века. Вот Ковалевский достаточно рано уехал в Европу, богатый человек, там довольно много жил. Это сыграло определенную роль. Его знают, и его цитируют, и французы цитируют, и немцы цитируют, особенно французы. Вот поэт не цитирует не потому, что вот он гораздо более крупная величина, чем, ну, допустим, Муромцев, а потому что он в Европе жил. Он писал на французском, в частности. И это сыграло, сказал бы, ерунда, а имеет значение. Имеет значение для того, чтобы, значит, стать светилом. Значит, что такое, ну, опять же, возьмем кино. Чтобы стать звездой кино, надо сняться в Голливуде. Но гениальный фильм, он же не обязательно в Голливуде можно снять, а можно снять в России. Но Голливуд — это звезда. Вот если ты стал звездой в Голливуде, значит ты стал звездой всего мира. Звездой всего мира. А если ты снялся в России, гениальный фильм, ты только звезда России, да? Вот Алла Пугачева, она звезда только России. Ну что там, если бы она была звездой где-нибудь в Штатах, она бы была звездой мира. Вот такой момент имеет значение.
Ну, вы нас убедили, следующий семинар не на Волхонке, а вместе старше.
Значит, я утверждаю, что конец 19-го, начало 20 века мы имеем вполне оригинальные, серьезные тексты, зрелые по философии права. Они ничуть не слабее аналогичных в Европе, ничуть не слабее. Так, ну и вот, значит, связь современности. Значит, у нас при советской власти никакой философии права не было. У нас была марксистско-ленинская общая теория государства права, в рамках которой, конечно, где-то как-то развивалась вот и развивались философские аспекты государства права. Но марксизм, конечно, это школа сильная. Это сильно, она сама по себе философская. Ну, это такое гегельянство материалистическое, да, поставленное, как говорил Маркс, с головы на ногу. Да? С головы на ноги. То есть сказать, что у нас при советской власти философии просто права как бы умерла и не было, такого сказать нельзя. А там не было такого названия. Но сама философские аспекты государства права, они, конечно, развивались. Наша советская юридическая наука фундаментальная, не отраслевая, а фундаментальная, вообще перестал. Я оценил вполне как сильно. Да, конечно, был Вышинский, совещание 1938 года, первый, кстати, пять учебников, 40-й год, Строгович и, хотел сказать, Ростропович, Строгович и Головского, под их редакцией, 40-й год. То есть был довольно сильный такой перерыв. Это как бы вот общая теория права, которая, ну, где-то как-то тяготеет философию права. Я по времени не перебрал. Вот она тяготеет. И вот примерно с этого времени уже формируется вот эта наша общая теория права, и в ее рамках формируется вот эта вот, в частности, философия права. Ну, у нас, если брать нашу советскую юридическую науку, ну, у нас кого можно назвать? Кириллова, член ГОР, по этой части, который при советской власти докторскую защищал как раз по философии права. У него там название это звучит так или иначе. Сейчас точно не помню, но там вот есть философия права, она звучит. Вот, ну и, конечно, вау, литература по философии права пошел когда? Он пошел после 91 года. Потому что уходит этот догматический марксизм, уходит марксизм как такой монополист в общественном ведении, и, соответственно, появляется тяга к философии права. Вот в настоящий момент у нас существует порядка, ну я подсчитывал, я занимался, подсчитывал, порядка 5 или 6, а может быть уже и 7 десятков, учебных пособий по философии права. Это очень много. Это за последние 20 лет. То есть сейчас бум вот такой философско-правовой литературы. Обращаю внимание, пишут в основном юристы. Но это понятно, а почему они пишут? Потому что это востребовано юридическим образованием. Сейчас по стандарту заложена философия права, но это где-то как-то и в общей теории права, в общем-то, приветствуется, так вот, официально, формально, во всяком случае. Значит, каково качество этой литературы? Можем ли мы сопоставлять, сравнивать вот философию права современных авторов с той революционной? Ну, конечно, можем и должны, но, опять же, высказывать свою субъективную точку зрения, за оценочное суждение. Мне кажется, вот философская литература, философия права, подготовленная нашими юристами, она, конечно, не та, которую готовили юристы диету революционной. В чем разница? Как я вижу эту разницу? В чем разница? Ну, на мой взгляд, та философия права дореволюционная, она, конечно, более сильная, более фундаментальная, более интересная. Ну вот берем для примера, ну, такую фигуру номер один в каком-то смысле, в формальном смысле, академика Нерсисянца. Академик, Нерсисянц, Институт философии, это Российская академия наук. Ну, вот он считает у философов, я думаю, фигура номер один по части философии права. И поэтому ему заказали статьи в этой четырехтомной философской энциклопедии, на мой взгляд, не самое лучшее, так сказать, по философии права. Значит, ну вот он создал свою собственную теорию, либертарную теорию, либертарную этическую теорию. Не назвал ее философией права. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали по этой либертарной теории. У юристов эта теория и сам ассистент, мне кажется, не очень кодируется. Почему? Ну, потому что я считаю неоригинальной, потому что ассистент погорячился, объявив себя создателем целой теории. Ассистент считает, что его либертарная теория – это венец юридической, мировой философской правовой теории. Ассистент так считает. Вот он так считает. Но мало кто с этим готов согласиться. С этим согласны, ну, 5-6 его там сторонников в Институте государства и права. А в основном считают эту теорию не очень оригинальной и не тянущей вообще говоря на теорию. Но это просто вот я говорю, как оценивать ее сами юристы. Чего лично мне не хватает в этой теории? Мне лично не хватает в этой теории философии. Она философия права, но философии мне не хватает. И я когда читаю «Неосвязанца», мне понятно. Это пишет юрист, давно как осей юрист. Неосвязанца он что? Он прежде всего, конечно, политучинец. То есть он продолжает его традицию истории философии права. И в этом смысле он, конечно, широко образованный человек, вот он как бы чувствует эту материю, но он юрист до мозга костей. Опять же, вот я сравнил Чичерина «История политучений» и Неосвязанца «История политучений», и там другого какого-то автора. Но Неосвязанца он ближе к философии, он ближе к теологии, он лучше чувствует этот материал. Потом, что такое юридическое образование в 19 веке и сейчас, в советское время и сейчас. Для юриста 19 века, для него средневековая Европа, это как бы своя естественная среда, вот эта юридическая Европа. Он ее знает и чувствует. Потому что юристы, ну, те, которые читали там курсы, тот же Чичерин, Новгородцев, они ведь готовили свои курсы по европейским источникам, по европейским, на языках. Наша профессора, вот эта советская генерация, она ну, по-другому готовила, так сказать. У нее эта средневековая юридическая Европа, она выпала напрочь. Вот эта традиция западноевропейская, она для нашего советского юриста, она как бы не очень существует. Он ее не очень знает, только какой-то очень узкий специалист ее знает. И вот Неосвязанца это советская генерация, которая не очень знает вот эту западную традицию, он такой юрист на мозга костей. И, конечно, это, на мой взгляд, серьезный недостаток. Вот чего там у него нету? Ну, там нету аспекта ценностного. Формально там есть, да, вот юридическая аксиология, там есть раздел. Но это не то же самое, что пишет философ о ценностях. Вот мировоззренческий аспект, смысл жизни. Вот для философии права очень важно. Вот у нашей философии права это, может, рядом как-то выпадает. И, конечно, в этом смысле вот философия права дореволюционна, она, конечно, на мой взгляд, как-то помощнее выглядит, более фундаментальнее. И поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, какое значение имеет, значит, современная философия, вот эта вот русская дореволюционная философия права для нашей современной философии права. Я считаю, огромное. Вот такой, я думаю, недостаток некоторых наших юристов в том, что они берут за такой базовый образец для нашей философии права, современной философии права Гегеля. Ну да, философия права Гегеля это фундамент, это такая веха в развитии западной философии. Но вот сравните философию права Гегеля и философию права Чичерина. Чичерин это гегельянец. Вот кладем сюда философию права Гегеля, сюда Чичерина, можно встречать равные структуры, похоже и прочее, прочее. Но сравните язык Чичерина и язык Гегеля. Вот мне кажется, Гегеля надо взять изучать у Чичерина. Но Чичерин – это ясный, четкий, логичный текст. У Гегеля философия права, она, ну, на мой взгляд, написана просто невразумительно. Какие-то у него куски просто небрежные. Вот мы знаем, ведь философия истории, история философии Гегеля, эстетика, это же писали не Гегель, это писали коллеги Гегеля после его смерти на основании его конспекта. И это другой текст. То есть его же коллеги понимали, что так, как Гегель писал, нельзя писать, это небрежно, так неправильно, нужно отрабатывать текст. Но вот наши философы, тоже Соловьев, это блестящий текст. это блестящий стилист, это глубоко, и это вот управление мировоззрения ценностей, и это курень каких-то вот фундаментальных вопросов философии права. Вот,
вопросы. Вы о Соловьеве говорили?
А?
Сейчас я поближе. О Соловьеве Владимире или о Лилии Юрьевиче? Сейчас я не понял.
О Владимире Сергеевиче Соловьеве.
Поэтому он меня подкидывает.
Я-то
внимательно слушаю.
Нет, я имел в виду Владимира Сергеевича Соловьева. Я вот его детство имею в виду. Вот мне кажется, мы должны брать за образец эти тексты. Не философия права действия. Вот мне так кажется. То есть вот мы должны оттуда как бы отталкиваться и развивать нашу философию права. Так, ну
что ж, Вячеслав Станиславович, большое спасибо вам за замечательный доклад. Мне кажется, что не менее интересный, чем выступил бы коллеги из Питера. Это мое субъективное оценочное суждение.
Да? Если какие-то вопросы, я могу ответить.
И вот я бы хотел сразу задать вопрос. Действительно, вы говорите, там братья Трубецкие, Ильин, Новгородцы, и, по-моему, и не только, можно еще назвать, фигуры русских философов первого ряда, которые действительно вышли из правоведения. Они учились на юридических факультетах, но в итоге они фактически, можно сказать, переспециализировались, то есть они из юристов переспециализировались в философов. Ну, там, с Новгородцев, с оговорками, но я думаю, что тоже, по большому счету, можно их к нему отнести.
Самый большой.
Да. То есть у них было вот это вот, видимо, ощущение какой-то недостаточности, что ли, права, не знаю, или ощущение необходимости его дополнить вот какой-то фундаментальной философской базой, вот, нет, того, что, понимание того, что просто регламентация жизни, такой вот социальной, рациональная правовая, она нуждается все-таки в каком-то идеальном обосновании, идеальной перспективе. Причем все эти философы, они религиозные философы, да, то есть они искали обоснование в религии, в конечном счете. И вот сейчас на Западе, я не специалист, но насколько мне известно, да, опять-таки есть какие-то созвучные поиски, ну вот в частности я могу упомянуть Гарольда Бергмана, американского крупного правоведа. Вот у него есть, даже вот переведено на русский язык, я читал в переводе, книга, как раз он так и называется. Нет, это его историческая, а есть еще сборник его работ, выступлений, там, статей, мало, так сказать, текстов. Он «Примирение права и религии», так и называется. Вот, и он там, ну, возможно, это его личная, так сказать, позиция конфессиональная какая-то, но он достаточно развернуто и убедительно это доказывает, причем он проводит параллели между правом и религией, он считает, что две такие сферы жизни необходимы, универсальны. Он даже вот указывает, что даже структурно они, так сказать, изоморфны, потому что и там некие элементы идентичные, и там мы видим ритуал, некие ритуальные формы, некие процедуры, да, которые призваны подчеркнуть вот объективность, какую-то укорененность жизненных процессов права и религии. Там мы видим апелляцию к традиции, к преемственности, опять-таки к укорененности. Вот в историзме там мы видим, и там мы видим также авторитет, ссылку на некий авторитет, на некий источник непогрешимого знания и претензия на универсальность. Это вот он четыре выделяет эти категории. Вот насколько эта тенденция, это вообще действительно характерно для сегодняшнего дня, вот на Западе в целом и вот у нас в частности в России, и как вот современная философия права российская, вот вообще она корреспондирует с классической философией права, вот революционной, тех, как его называют. Извините, что может быть несколько сумбурно, сразу много.
А вот какая
тенденция вот сопоставления права и религии, скачивания, фундирует право и религию.
Ну, значит, вот наши философы права, да, они тоже очень неоднородные. Ильин это, конечно, замозга костей религиозный философ. Он не мыслит себя без религии, вне религии. У него все на этом, это его фундамент. Про Чичерин такого не скажешь. Чичерин идеалист, но у него религия, она там формально, где-то, вот как у Гегеля, где-то там сзади. Ну да, он идеалист. Но он вообще светский такой автор. Новгородцев это поначалу светский, и вот его введение, значит, философии права, вот две ключевые работы, это в общественном идеале, 17-й год, и критика кризиса современного правосознания, это что? Критика кризиса современного правосознания, это анализ либеральной теории на Западе. Вот его философия права. А, значит, общественное дело, анализ социалистической идеологии в Европе и у нас. Это философия права, но она такая, как бы, на основе идей. Но он идет мистицизмом после революции. У него такая вот революция. А Кистяковский, это вообще методолог. Вот его взять социальные науки и право, там одна из ключевых идей, вот то, что его интересует. А как, вообще говоря, можно право изучить? Вот каким путем надо изучать право, чтобы получить верный результат. Он даже не теорию какую-то создает, как надо понимать право, а он просто анализирует. Вот если мы с точки зрения нормативной будем оценивать право, право это вот это. С точки зрения психологической, право это вот это. Ну там четыре аспекта. Психологический, нормативный, социологический и там еще какой-то, забыл какой. Они тоже очень разные. Они тоже очень разные. Значит, ну, вот у Кистяковский дальше всех стоит от религии. Он все-таки ближе к позитивизму. Он где-то между христианством и позитивизмом. Но сказать про русскую философию права, что она тяготеет к религии, я думаю, это неправильно песня. Если брать наших авторов, да, ну, возьмем завтра, то, что я знаю. Ну, континентальная философия права, это, прежде всего, немецкая философия права. Они, конечно, к религии... Ну, прямого отношения не имеет. Религия – это не их, так сказать, сфера. Там какие-то теологи, может быть, но такой академический какой-то представитель академической науки – это светский, это вот такой Гегель, это какой-нибудь, не знаю, Радбух, какой-нибудь Штамлер. Это идеалисты, и к религии там у них прямой связи нет. Если брать наших авторов, ну, в основном, конечно, это тоже такие вот светские авторы. Но связь между моралью и религией, между правом и религией, это сейчас, да, некая такая тенденция. Это начинает интересовать, и даже есть учебники по общей теории права, которые основаны на основе православия, созданы на основе православия, есть такая тенденция. Вот член Курмальцев, значит, да, если вы знаете, недавно умер, я считаю, это очень крупный наш теоретик, действительно философ права. Это человек, который защитил кандидатскую докторскую при советской власти, но он идет в сторону религии, для него это необходимо. Сергей Сергеевич Алексеев.
Значит, конъюнктура – это именно его
потребность. Ну, человек приходит на каком-то этапе, а может, он был верующим. И он, вот у него такая перестройка идет его всего интеллектуального какого-то, значит, его мира, перестройка, и он считает, что вот надо вот на это, на религии. И он создает такие вещи. Сергей Сергеевич Алексеев. Его докторская это структура права, это вообще догматика. Первый и последний председатель комитета конституционного надзора при Горбачеве. Он идет в сторону религии. Вот его последние книги, он пытается создать основу теории права на основе религии. Для него это важно. Я не знаю, это возраст или социоэволюционное мировоззрение. Для него это важно. То есть вот для нефтехимиков это вообще не характерно, по-моему, абсолютно далеко. Это типично светский такой автор. Но вот такая, значит, линия, тенденция есть у нас, да, в нашей философии права современной.
Спасибо. Да, пожалуйста, Ирина.
Спасибо большое. Мы заочно знакомы, у нас общий интерес. Я хотел бы интересоваться. Вышел свой телефонник, мальчик, Иван Николаевич, очень хорошо дает методологическую направленность и разные чисто юридические основания и философские, в чем разница, в методологическом плане очень хорошо представлено. Но вот если мы говорим о современной философии правовой мысли, то сейчас как раз актуальны те темы, которые рассматривались именно в нашей же русской школе. То есть это мораль и право соотношения. Вот в частности Боткин акцентирует внимание на том, что юридическая наука должна быть не только концептуальной, но и нормативной. То есть вот этот нормативный принцип должен присутствовать в юридической науке. Взять, например, Леони, итальянского юриста тоже, он акцентирует внимание на морали и право. То есть те темы, которые, собственно, наши вот, правоведы тут же и Новгородцы, Чечерин, и Ленин, помогают нашим морали и права, сейчас именно в европейской вот, юридической мысли это актуальная тема. И я думаю, она вот, и является наиболее такой современной и актуальной.
Ну, если брать вот наши учебники, там да, тема справедливости, одна из ключевых, да, тема справедливости, это же моральная тема. Там.
Но она моральная, она может быть и правовая тоже.
Да. Ну, конечно, для философии права тема морали одна из ключевых, это очевидно. Потому что, ну, то есть, если брать такие метаюридические, то есть сверхюридические основания права, то не в воле, то есть либо в морали, либо в религии. Поэтому, естественно, потому что это еще. Это же
меньше,
Шершеневич, вот это тоже отдельная тема. Ну, философия права, этическая философия права, я выбрал на две категории. Это метафизическая философия права, куда относятся Чичерин, Новгородцев, Трубецкой, отчасти Кисняковский, и позитивистская философия права. Для позитивистской философии права, ну, для них философия права – это даже теория права. То есть они в метафизику принципиально не лезут, это все равно позитивизм. Они вот идут, так сказать, по поверхности, анализируют явления, вопросы смысла, вопросы, так сказать, каких-то фундаментальных основ, это вот не их вопросы. Это вот тоже два направления при философии в России.
Между прочим,
вот эта тема соотношения морали
и права, она очень сильно фундаментальная вещь философии в России. Потому что там рассматривали соотношение естественного права и физического права, чем наши.
Наверное, можно так сказать. Наша делает супруг наша философия, что она морализирована. То же самое можно сказать про философию права. Но наоборот, сразу пишет, наша философия права, да, не ищет такого смысла Царства Божьего, а не каких-то формальных юридических процедур.
Не зафейте мне. Значит, вот уже больше часа прошло. Евгений Николаевич Трубецкой в поле нашего рассмотрения просто так и не появился. Тем не менее, на выступление, которое было сделано, ну, я просто не могу не отыгнуться как-то. Вот. Значит, очень мне понравилось то, что сегодня докладчик говорил. Это очень выстраданное, очень искреннее выступление. Прямой интерес к тому, как вообще строится преподавание юриспруденции, что такое учебник юриспруденции, что такое философия права в структуре учебных пособий по юриспруденции, то меня не может не волновать. Вот. Но многое, что я сегодня не услышал, действительно, вот просто в такой простой, ясной и откровенной форме я слышал первый раз. Вот. Я буду очень краток, отвечу вот на ту ответственность, на ту реальность, которая была описана в выступлении. Значит, в последнее время, как грибы растут в философии права, написано академическими юристами. их масса десятка, их был число сотни скоро достигнут, имею в виду и отдельные книжечки, и то, что в виде глав появляется в учебных пособиях. Вот. Значит, в общем, кроме тех изданий, которые были упомянуты, читать эту литературу просто невозможно. Никакого влияния реальное на юриспруденцию она не оказывает. Значит, задаюсь вопросом, нужна ли академической юриспруденции философия права сегодня? Нет, не нужна. Вот философия права, которая говорится для юристов, она просто никому не нужна и невозможна. Она также невозможна, как невозможно сегодня серьезная философия биологии, там, не знаю, философия медицины. Рассуждение на эту тему возможно, но настоящие курсы, которые, как юристы ожидают, вот не откажется докладчик от этого слова, которые обеспечивают методологическое вооружение юриспруденции как конкретной науки, все давно кануло в лето. И хотя попытки эти будут предприниматься еще бесконечное количество раз, вот, они, на мой взгляд, совершенно обречены. Вот поэтому юристы никакой современной хорошей философии права не напишут. Я очень резко сейчас говорю. Писать ее могут только философы, должны философы. Философы, которые это делают, они никак не находятся. Я кое-что писал по этому вопросу, но я не причисляю себя к ним, к этому множеству себя не причисляю, потому что моя философская правовая работа – работа особого рода. Вот. Значит, определяю, говорю, в чем здесь дело. Вот Михаил Александрович Лившиц однажды очень хорошим реплику подал. Вот. Он сказал так. Законы составляются специалистами, исполняются специалистами. А вот обходят закон всем народам. Это, ну, такая, кстати, фарсовое выражение очень серьезной проблемы. Вообще говоря, по-настоящему философия права начинает жить тогда, когда начинает жить гражданское общество, и когда в трудноуловимых формах возникает и развивается правозащитное движение. Вот что мне хотелось, четко отвечаю, что мне, может быть, сейчас не хочется, в настоящий момент не хочется. Но что мне, в общем, вот с начала перестройки хотелось, чего себя подготовить и что-то сделать, это написать философию права для правозащитников. Вот тогда все поворачивается совершенно особой стороной. Вот тогда удивительно интересное делается, совершенно по актуальному интересу, и проблема отношения права и философии права, да и самого права, права и религии, философии права и теологии, потому что, скажем, острейшая проблема, которая сейчас стоит, что такое правосознательность самой церкви? Не будете вы при сочинении закона, извините, что так вас вы называю, ну понятно, что я имею в виду, не будете вы эти вещи не описывать, не определять по-настоящему. Это все исследовать надо. Это все вначале надо описывать. Поэтому, вообще говоря, поприще живой философии истории, живой философии права, оговорка тоже интересная, вот, живой философии, поприще живой философии права, вообще-то это пока поприще публицистическое. И если там появятся какие-то элементы по-настоящему живыми, вот, и здесь мы, конечно, вот вернемся к Евгению Николаевичу Трубецкому, вот, и к Новгородцеву, вот, и, вот, это, конечно, люди, которые почувствовали политико-правовое состояние времени, они не законом русским интересовались, хотя, конечно, должны были им еще как интересоваться, но импульс был ничем. Вот, работали небольшим коллективом, вот Ирина, которая задавала вопросы, вот, Чижков. Вот. Сходились мы на том, что, вот, что Серебряный век был золотым веком русского правосознания, начинающейся философии права. Почему? Потому что это был век, в общем, первого настоящего гражданско-правового оживления в России. Рождение философии права в России, развитие, совершенно особая проблема с Владимиром Соловьевым и с чем начинающимся. Ну, в общем-то, это вот царский манифест, пятый год, и вот тогда поехало весь круг этих интересов. Конечно, я много еще могу по этому поводу говорить, вот, и докладчик сейчас сам тоже говорил, вот, но мне хочется все-таки вот в курсе его выступления эту сторону семинара закрыли, вот, и что-то вспомнил я его героя, главное.
Вы как отреагируете на реплику, Игорь Викторович?
Что? Мне кажется...
Тогда Сергей предоставил...
Почему? Я ждал вашего водки.
Да уж, пожалуйста, да, у вас.
Ну, я это подтвердили то, что я вам сказал, да, что юристов не очень получается писать философ прав, но они пишут. Ну, я бы с этим согласился.
Надо писать, ладно.
Сергей.
Вот я вам порекомендую одну статью, которую вы, возможно, не знаете даже почти велика. Это была в «Новом мире» у меня статья, которая называлась «Переосмысление Триона». Это отклик на пенитенциарную систему. Вот если есть все-таки вот для меня пример живой философско-правовой работы, которую я могу порекомендовать, вот посмотрите номер «Нового мира», по-моему, 12, номер за 2004 год, можете там найти. Так, «Переосмысление Триона» называется. Статья называется «Карательная справедливость и юридический гуманизм». Вот там начинает что-то видно. Что такое философские живая ткань вот, нынешней юридической правовой. Ну, извините.
Ну, во-первых, я считаю философию права некто преподавать в принципе варианта. Там понятны все связи, там все логически подстроено, идея свободы вводится, значит, и так далее. Но это важно, значит, вот что в чем разница, самая существенная разница, мне удалось работать с большим количеством юристов, в том числе, которые интересуются философией права, значит, вот одна вещь, которая меня поражала в юристов, это такая, ну, как бы сказать, этичность, что ли, да? Они вот берут действующее законодательство как окончательную реализацию идеи права. Вот философия никогда так не работает. Да? Значит, любой юрист будет исходить из того, что действующее законодательство – это вот наиболее полная реализация самой идеи права. Философ вот что делает? Вот время подрывает фундамент, да? Предыдущую систему подрывает, да, он входит в более мощные основания, он физически осмысливает и говорит, что вот там, 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 и так далее. Значит, юристы как чаще всего надкраивают, да? Вот я думаю, что в этом большая разница, и вряд ли найдется среди юристов человек, который возьмет, каким-то диссидентским образом поступит и будет говорить, что, вот вы знаете, наша правовая система совершенно не соответствует идее права, да? Он просто это не может делать по определению, по своему статусу. Вот, он аутентичен по своему типу мышления и так далее. Он будет накладывать нас точным образом, да, аксиология права, еще чего-то делать, да, но никогда не будет анализировать идею права, точки зрения ее какие-то фундаментальные основания. Ну, в этом случае я не встречал таких работ. Конечно, у революционных мстителей мы найдем, может быть, связано с тем, как происходит химическое образование, мы знаем, как произошло, почему. Буквально все наши философы, крупные философы имели юридическое образование, да, потому что философские факультеты прикрыты, разделили между двумя факультетами весь состав, историко-филологическим и юридическим, да, и там его прекрасно преподавали. Вот. И еще я хотел сказать, что вот наш опыт, ведь на самом деле трагический. Мы ведь с Института государственного права начинали проект по философии права, что мы встречали, ездили за Пинцова, не встречали своей команды, значит, всего своей команды. Ничего не вышло. Ничего не вышло. Вот. Мы говорили, значит, они упрекали за эти права, мы понимаем, что философия, хотя они сейчас очень довольно хорошо это было. Вот.
А у вас Сократа книгу монография Джона писал, да?
Сократа. Да, Сократа. Нет, в этом отношении. Но я просто сам тип работы, понимаете, сам тип работы философы критические, а юрист такой критический. Он должен, ну, что-то может критиковать, да, как бы норма, там еще чего-то. Но сам тип, вот как сказать, он должен быть вот таким. Это просто основная проблема. И я не думаю, что они решится. Каким-то образом, что неужели юридическое сообщество поддержит у себя и допустим диссидентов, да, которые будут говорить, какая наша законодательство, но просто разрывается на этих диссидентских нормах, да, каких-то еще. Значит, у нас был хороший профессионалист, да. Там старшая дама Георгия Мальчикова, да, шикарный процессуалист, все, начинаешь говорить с ней о философских вопросах, право, и ты видишь, что там чистый позитивизм, да? Вот, и никогда его не видишь. И как бы она не критиковала судебную систему, как бы она не критиковала, допустим, действующую норму права, она всегда будет исходить с того, что все-таки процессуалисты совершили. И сама идея права никогда не будет критиковать процессуалисты. А в русском языке вообще с чем она не зарабатывает? Вот я говорю, что я когда столько прочел, еще там, не знаю, 25 лет назад, чуть побольше, когда я шел, мы еще сразу действовали, мы чтили волосы. Читаю, тоже. Это такая Ну, значит, сделал философскую работу. Поэтому то, что они написали, я считаю, что я читаю, а вот, ну не могу я читать, простите, я люблю Лисия Сулановича. Вот, замечательный человек.
А что не нравится?
Мне нравится главная посылка.
Кого не любите читать?
Не может. Персистянки не могу читать. А это лучше наши, да?
Трудно читать на персистянке.
Слушай. Там пошел Грилин, там возможно, как историка. И поэтому я думаю, что может быть этот смысл лучше, блин, я вас не так практикую. Я пытаюсь дать философию права не точно зрения, структура, теология и так далее, а дать осмысление философии, истории философии права.
Ну, то же самое, что вы говорили о философии, что стержень истории философии делается при посредине философии права, что история философии права должна быть стержень. У вас есть особое положение. Вот то, что я говорил, что учили философию права юристам, можно не преподавать, это прежде всего относится, ну, просто к юридическим институтам, но совершенно не особое явление университета. Вот пока, на мой взгляд, юридические, я не знаю как-то подробно, конкретно, но пока юридический университет, в общем, ничем не отличается от русского юридического вуза, принципиально. А вот что вы должны делать в отличие от специальных вузов, есть какая-то область, вот тут вот, наверное, будет соприкасаться с тем, что я говорю о гражданском обществе, общественном сознании, школа, какое образование, апелляция. Ну, далеко додумать дальше, что здесь имеется в виду. Ну, в общем, мне кажется, что, конечно, юридический факультет университета должен отличаться от отраслевых юридических институтов, и как раз в меру этого отличия там вполне правомерно преподавание и развитие философии права.
Сравнивая философский факультет, юридический, вот там философский, сейчас есть, конечно, философия, политики и права. У них очень много дипломников, то есть специализирующихся. Вот среди философов, среди студентов, которые готовятся стать философами, у них интерес к философии права очень большой. А студенты-юристы, они готовятся стать адвокаты, и у них интерес к философии права минимальный, поэтому разница в приоритетах между каким-нибудь военным вузом, да, юридическим и юрфаком МГУ большой не будет, потому что здесь запрос у студентов он один. Дайте нам гражданское право, дайте нам уголовное. Философия права, ну, там, если человек заинтересует, это хорошо, как правило, нет. Вот ответит по поводу, значит, того, что юристы, апологеты,
действительно,
тип мышления такой апологетический, и поэтому они не могут создать приличную философию права. Значит, вот смотрите, классическая философия права...
Это идеи права не философские?
Да, а юридические, да. Вот я об этом говорю. Значит, классическая философия права — это все-таки немецкая. Это все-таки немецкая. Немцы... Они государственные, они апологеты. Мне трудно найти немца, который бы, так сказать, чего-то там против власти, кроме Маркса и Вассаля. Но я сейчас их не беру. Значит, вот смотрите, берем Гегеля. Гегель — философия права. У него там подзаголовок есть. Это философия позитивного права. Гегель создает свою философию права для того, чтобы оценить реально действующее право и реально действующее государство. А не то, чтобы там пытаться анализировать какие-то идеальные схемы. Его философия. Он предисловие это пишет. Он пишет предисловие. Я пишу вот эту свою работу, чтобы изучить реальное государство. И для него, для Гегеля, государство — земной бог. Он апологет. А это философия права, которая за образец, которую вычитать. И для него вот это прусское законодательство – это главное, это вот вершина, это Гегель. И для немцев это характерно. Это вот они создают.
Он говорит, что пришло стать идеей свободы развивать.
Для него идея свободы реализуется в прусском государстве. Вот для Гегеля что такое идея свободы. И никак иначе он с идеей свободы не мыслит. Он постоянно оглядывается на власть. И всякие немецкие юристы это делают. И они создают шедевры по философии.
Знаете, вопрос с апологией Гегеля очень сложный. Гегель действительно апологет государства, но он очень четко апологет конституционной монархии.
И ее без конституции. Полномочия законодательного парламента нет, тем занимается, решает монарх.
Но есть огромная тема, тема гражданского общества и сословия, которое не что-то представляет, а вот эту гражданскую жизнь. Этим способом у Гегеля очень сильно, он сдержанный очень человек и трусливый человек, вот, но все-таки у него через эту тему очень сильно входит оппозиционный, вот, в общем, некоторый момент, и читали его некогда. Апологет в то время был пруд-пруди. Кстати, весьма квалифицированных и в казуистике хорошо разбиравшихся. Вообще, вот это, ну ладно, это долгий
Они в службе, это службе у монарха. Его трудно будет
оппозиционно. Я сам у вас в принципе мышления предполагает, что необходимо усомниться в очевидности. Усомниться и подвергнуть сомнению то, что кажется очевидным, достаточно непонятно. Это как бы основной мотив философского мышления. Юрист в этом смысле позитивен, да? Он должен объяснить то, что есть, с точки зрения его механизмов, общей пользы, там, чего угодно. Ну вот, здесь, конечно, есть различия, все курсы будут разные, слава богу, что они будут разные. Меня просто как-то очень расстроило, что социализация философии права и философскую вели. Нет такого диссертационных советов. советов,
она была там, да, мне
была. Она была, когда вы сказали, уже вот это вот, когда что там.
Ну, советской власти не было. Вот, ну, я не на Украине, я знаю там философии права по категории философских наук. Я знаю, на Украине. У нас нету философии права. Не по классификации Лака, ни тем более по вот этой номенклатуре по тестообразованию. У нас не было такой, только вели вот недавно, по госстандартам по дистрации. В Украине вели как философскую дисциплину.
Мы совсем недавно обсуждали у директора Александра Кирилловича Гусейнова рубрикатор философских наук, такой развернутый, да? И как раз я свидетель по предложению академика Гусейна, туда был внесен раздел философия права. Так что в любом случае эта дисциплина не пропадет и будет тем, кому заниматься. Какой-то вопрос.
Хотел бы поддержать клич Евгения Николаевича от Рубиском, потому что вы действительно такую огромную панораму от Иллариона, где сейчас там от Рубиско. То есть я что хотел спросить, как раз в плане там правоведения и философии, вот в самом ли деле это такой уникальный случай, когда философией и право занимается философ. Хотя географически он вначале эти работы свои юридические делал, а собственно философия уже целиком он ушел, ну, после смерти.
Да, не получается с ним. Все равно получается юрист.
Есть одна зацепка. Просто в работе о нем в одной из своих работ Гаврюшин сказал, что Трубецкой очень интересный человек в том смысле, что о чем бы он ни писал, он все время писал о смысле жизни. То есть центральная тема, которая все пронизывает. И мне кажется, его идея нравственного права, которую он как-то вот пытался сформулировать, она связана с такими философскими корнями.
Конечно.
Но в любом случае, вот, может, вы о нем немножко еще скажете, а потом второй.
Ну, я уже сказал, что у каждого из них, вот берем Чичерин, Назаросов, Трубецкой, Нестяковский, Ильин, у них каждого свое лицо. Они внесли каждый вклад, то он. Но я, кстати, как историк, да, по философии, там, по изучениям, я сразу беру какие источники. Сколько, значит, критерий третий. Количество написано, качество и степень влияния. Вот, значит, Ильин, Трубецкой это что? Это энциклопедия права, это учебник. Это в русле юридического образования. Там большой философии нет. Вот, и вот эта его работа, посвященная, значит, западному христианству. Вот он анализировал. Вот эта работа такая культурологическая, философская, правовая. Вот здесь. И религиозная. Вот все здесь. Да, вот здесь он как бы выделяется среди других. Да, вот я эту работу его только могу назвать, которая действительно, да, ну и, конечно, вот он интересно пишет вот о Соловьеве, там у него его теория теократии, он его анализирует как специалиста по праву, как философ права, и это тоже его высвечивает как-то, вот он понимает, вот какое место снимает Соловьев в философии права. Ну вот я бы так определил, вот место Трубецкого. Для меня Трубецкой все-таки больше
историк какой-то.
Да, и для меня он больше все-таки философ. Больше философ.
Может быть, поэтому Галицкий его в книжку не включился?
Может быть, да. У него просто недостаток специализированных работ, имеет значение. А так вот, искать философских текстов, философии права, это не каждый готов, это трудоемкая работа. Вот проще так взять, написано философия права, о, это философия права, вот я ее, значит, изучу, а не напишу, и нормально. А вот так между строк найти, это нужно время, это нужно желание, умение и прочее. И запуск, ну как делать? Да, нету у вас платящих запросов, да, нету у вас, значит, 2% оплавления, нет ли оплаты, ну, значит, у вас нет философии права. Вот он примерно так анализирует. Да?
И если можно второй вопрос. О том явлении вы его так не назвали, но описали подробно. ну как бы сказать, о провинциализме. Да, как выйти из этого и какие пути действительно, особенно сейчас, когда какие-то провинциализирующие, такие изоляционистские лозунги вот, ну, вовсю просто звучали вслух там. Вот, что-то еще вот об этом, как сейчас из этого выходить, потому что как раз вот из Кистяковский, просто картинка небольшая. Один года 3-4 назад, когда я был в Киеве, я стал свидетелем разговора двух, один богослов, философ, другой друг его священник, ну, как-то вместе шли по Киеву, и коснулись Кистяковского. И этот философский такой человек, он рассказал эпизод, что его знакомый, такой очень националистически настроенный, себе как заслугу считал, что он провел работу с директором колхоза, где вот родился Кистяковский, ездил, а там написано по-русски, там табличка была, родился Кистяковский. И он, значит, пришел к нему в кабинет и сказал: «Да это мальчик Кистяковский». Ну, это вот характерно, речь как бы опускали такого, да, и вот это перемалывание, что-то такое не общезначимое, не универсальное, а что-то такое совсем местное и какое-то маленькое, ну, на самом деле, это ведь вещь достаточно угрожающая.
Ну, тут, наверное, можно по-разному, с разных сторон посмотреть. Значит, вот евразийцы говорили, в чем заслуга большевистской революции? В том, что она разорвала Россию, разорвала связи между Россией и Европой. То есть она как бы прекратила это западное влияние. И, значит, вот значит, русские как бы вернулись к самим себе, вот, в форме советской власти. Ну, это просто вот одна из точек зрения. Я просто думаю, ну вот была советская наука, да, обществоведческая. Значит, советская наука — это что? Это страны Варшавского договора, Восточная Европа, это Китай. Вот она после того, как Советский Союз вот, фактически подчинил себе половину мира, вот, своему влиянию, вот она после этого перестала быть провинциальной или не перестала быть провинциальной. Вот из Восточной Европы ушла Россия, Венгрия, Румыния, там, значит, ГДР. У меня такое впечатление, что там вместе с советскими войсками ушло и культурное влияние России. У меня такое впечатление. То есть оно вот, казалось бы, ну вот Китай, да, еще продолжает там что-то, но тоже там становится националистическим. Потом, значит, относительно провинциализма, вот наше общество видит, я просто думаю, что, ну, значит, мне кажется, что, значит, мы уже имеем собственные основы, собственный фундамент. И без европейского влияния вполне способны, ну и как, без европейской подпитки способны развиваться, так чтобы не оглядываться на них, как на своих учителей. Вот. А национализм, социализм — это другие. И изоляционизм, наверное, какие-то другие же вопросы.
Я еще хотел, поскольку вот все-таки мы уже теперь отдали должное Евгению Николаевичу, уже не можем сказать, что, так сказать, главный герой нашего семинара оказался умолчен. Но вот я все-таки возвращаюсь к этой теме права и религии. Еще хочу предложить к размышлению такой вопрос. Вот действительно, вы начали, Вячеслав Николаевич, с Илариона, что законы, слово о законе благодати, это может быть такой один из первых памятников философии права. Ну, сначала меня это вызвало недоумение, потом, ну, скорее всего, там какие-то кодексы, да, там, русская правда, а действительно, по философии права, пожалуй, это такой мощный импульс, вот это противопоставление закона и благодати, которое делает Илларион, и оно для русской истории оказалось, может быть, где-то роковым, потому что действительно у нас
все время предпочитали жить не по закону, а по благодати. Как вот от закона отмахивались, что мы живем по благодати, мы в законе и не нуждаемся. И вообще на протяжении истории России правовая культура у нас была невысокая. И как-то о правовых вот этих вот вопросах и рефлексиях не выработалось. Уж такая, как на Западе, это точно. И даже на практическом уровне, вот если посмотреть, у нас не было и римского рецепта римского права в России. Да, вот вся Западная Европа, она реципировала римское право. А мы нет, мы как-то здесь оказались особняком. Это вот может быть связано с тем, что мы приняли и крещение по восточному обряду византийскому. И в этом смысле вообще церковь, она собой во многом подменяла правовую систему, потому что многие суд совершался по многим преступлениям, по многим прецедентам, многие вот эти правонарушения подлежали церковному суду, а не гражданскому.
Только семейное.
Ну, семейное, это же обширнейшая сфера правовая. Вот. И впоследствии это вот то, о чем я говорю, аукнулась в речи Солженицына, гарвардская знаменитая речь «Расколотый мир», где он как раз бросает упрек Западу, что Запад весь погряз в правосознании, что они пытаются вот это правовое мышление, оно отгораживает человека от каких-то подлинных, духовных, экзистенциальных проблем. И что там, где все регламентируется правом, там, где человек вот исчерпывает весь его жизненный мир, как бы вот исчерпан этими правовыми нормами, там господствует, как говорит Солженицын, атмосфера нравственной середины. Он вместо того, чтобы совершать какие-то моральные акты, он просто обосновывает это правовое обоснование. Да, и вот третье, последнее, что в связи с этим нельзя не упомянуть, это вот такой демарш русской церкви против прав человека, когда была принята концепция, значит, основа концепции о достоинстве прав человека, где тоже, в общем-то, фактически не спровергается вся вот эта, все, что было сделано, ну, прежде всего, конечно, западными, но не только западными, потому что о ценности личности, индивидуальных правах человека неотъемлемо мы писали русские мыслители тоже. Вот. Ну, главным образом, что на Запад. А вот русские церкви. Действительно, не видим ли мы здесь некий конфликт такой существенный, что русскому обществу религия, церковь во многом служила заменителем права. И получается, что, во всяком случае, вот не знаю, как на Западе, но в России русская версия христианства, она, ну, похоже, что не заинтересована в развитии правосознания гражданства. Вот просто такие соображения, если есть как-то по этому поводу. Вот, может быть, этот Георгий, это было бы интересно ваше мнение.
Мне очень интересно, что вот этот факт, если вы помните, это очень знаменитая фотография президиума собора, священного собора в этой церкви 2017 года, когда только избрали патриарха. Вот Тихон сидит уже в куколе патриаршем, Данил Горковский, потом Сергей Сергий, руководитель собора, а четвертый Евгений Николаевич Трубецкой. Он был, как бы мы сказали, сопредседателем собора, товарищем председателя собора от мирян. Вот, то есть одним из руководителей. И он вошел в комиссию о правовом положении церкви, там все это очень активно обсуждали. То есть, ну как бы если некие такие доктринерские антиклерикальные клише убрать, то оказывается, что вопрос права – это существеннейший церковный вопрос, допустим, канонического права. А мы вот сейчас там с каноническими территориями. Ты только слушай, это там такая есть проблема, которая нужна всем. Вот, и первый уровень церковник. Вот, вопрос сейчас, между прочим, я знаю, Свято-Тихоновский университет затеял такой, ну как бы полузакрытый семинар, ну просто не без лишней публичности, чтобы более рабочая атмосфера. вопрос о примате. Это обсуждается сегодня. Вопрос о примате, да? Вот. Совершенно юридическая проблематика, она, ну, такая...
Православная приматика.
Нет, о церковном примате, значит, там, три доклада от православных, три доклада от католиков. Значит, понять друг друга там, о чем речь идет, там, где поминается, вот, и, скажем, с Украиной в церковном смысле. Это же сугубо правовой вопрос, потому что, как напоминал в одном своем блоге, изгнан из этих блоги Мураев от преподавания, с юридической точки зрения украинская церковь передана в Москве, Константинополе во временное управление. Вот, и как бы ее принадлежность юридической Константинополю не отменена. Ну, то есть, если, так сказать, в камень этой жизни войти, там масса вещей, ну, таких совершенно чисто правовых, с которыми как-то духом благодати надо бороться. Потому что они, как Солженицын Гарбарис сказал, да, нравственную середину, в общем, чего стоит решение одного последнего архиерейского собора о том, что на приходах сельских. Значит, теперь устанавливается порядок такой, что сельский священник может причастить человека из другого сельского прихода в случае смертной только там, опасности. То есть, ну, какой-то вводится такой вопрос границ приходов возникает, опять которого, ну, вот, скажем, мое поколение священников, то есть людей, которые 90-е, нулевые, вошел в церковь, мы вообще знать не знаем, что такое там, границы приходов, слыхом не слыхивали такие вещи. Вот, теперь как бы возникают эти моменты в силу, ну, некой нормативизации социальной, и поэтому мне кажется, что тут просто возникает поле для каких-то рефлексий философско-правовых очень актуально.
Я добавить хочу.
Ну, пожалуйста.
Да, значит, по поводу права и религии, конфронтация или союз. Да, ну, я начну с метафизики. Господь Бог дал человеку землю и законы морали. Земля, для того, чтобы он мог трудиться, строить экономику, основу экономики. А мораль, для того, чтобы человек имел свободу личности, живя в обществе. Чтобы каждый человек, исполняя мораль, не нарушал свободу другого человека, рядом с ним живущего. И поэтому право возникает на границе нарушения морали. Когда нарушается мораль, тогда возникает право. И закон начинает дозировать свободу между одним и другим человеком. Вот почему соотношение, скажем так, морали и права. Значит, у нас вот примерно его по Библии, значит, Израиль дважды делил землю по родам, по семьям, по всем остальным, для того, чтобы создать частную собственность и на ней развивать экономику, живя по законам морали. В России такого не было частной собственности. И право, оно не возникало настолько, чтобы его развивать, как оно есть на Западе развито все. Отсюда и философии права не было, как таковой. Сейчас начинает возникать эта частная собственность в каком-то виде, начинает возникать необходимость права, то есть регламентировать свободу взаимоотношений. При нарушении морали. Если его морально нарушалось, то и правда не нужно. Вот, я думаю, основа метафизическая для создания философии права.
Спасибо. Так, друзья, мы уже 2 часа заседаем, это вообще рекорд для нашего семинара.
В смысле?
так долго?
Да, мы как-то обычно менее многословно бываем. Вот. Если еще кто-то хочет что-то сказать, там реплики, может быть, вопросы остались какие-то. Нет, ну, мы не можем затыкать рот, если
есть.
Я хочу сказать, что вот как раз ответы на эти вопросы, ранее заданные вами, есть у Трубецкого, который называл это не противоречием, а компромиссом между Царством Божьим и Светской Жизнью и правом на
Царство.
А это вот его религиозное мировоззрение,
ну, на запад мы потеряем. Вот я как раз хотел...
Анатолий, а нельзя все-таки организовать продолжение семинара и выслушать доклад о Трубецком?
Ну, это вот...
У вас же не получилось мероприятие.
От судьи уровня задания вдруг. У нас просто форс-мажор произошел. То есть у нас объектный докладчик не смог прибыть. Вот в чем дело.
Ну так он же живой, не помер.
Придется его воскресить даже. Попрощайте
еще раз.
Такой хороший шанс. Вот мы все исключаем из этого. Все пришли. Все пришли, да. Итак, вот просто за вас внимание, вот все пришли. Ну, все, кто надо, пришли, да.
Да. Для страховки, для страховки. Ну, попросите Альберта Васильевича, потому что он второй доклад тоже какой-то готовил.
Нет, ну, просто
ну, знает, что он же тему отличает. Отличие от нас, он знает тему. И вот молчит.
Ну, мы учтем ваши пожелания.
Да.
Значит, спасибо большое.
Мне неудобно его делать, потому что я сам, скорее всего, не приду.
И вам.
Но тем не менее, мне кажется, ну, хорошо будет вам, если вы все-таки сделаете и доведете до конца.
Особое спасибо за ваше выступление.
Да, уж очень.
Нет, спите. И в заключение, вот, Александр Георгиевич, хотел бы еще сказать пару слов о книгах. Да.
Я хотел бы показать книгу, которая, ну, вот только, вот прямо совсем из типографии, сегодня вот первый экземпляр, а в четверг послезавтра в Доме Иосифа мы в рамках нашей седмицы будем проводить семинар «Христология братьев Трубецких», и будет презентация этой книги из известной серии, вот сборник статей о Евгении Николаевиче Чаемова, нашим руководителем рецепции. Приходите, пожалуйста, в 6 часов. Сейчас, да. Она пока одна, как бы для показа, чтобы все видели, что книжка вышла, презентация будет. В 6 часов послезавтра на Арбате. Вторую книгу я хотел тоже показать. Это вышедший сборник статей. Вот есть еще один лежит экземпляр, кого заинтересует. В Новороссийске год назад прошла юбилейная конференция, вместе, где упокоение нашел Евгений Николаевич, собрались, мы как раз вот с Анатолием там были тоже. Ну вот так провинциальный город отметил юбилей, мы вот собрались тут. И, кстати, много юристов тут было, и про теорию там правовых обязанностей, и Кистяковского упомянули, и Кубецкого тоже что-то есть. Есть еще один сюрприз, который сейчас вы увидите. Издана книга о узком. Два слова Татьяна Владимировна скажет, она была составителем этой книги.
Есть сюрприз, конечно, книга. Вот. Это санаторий «Узкая», если не кто знает.
Еще бы, как же вам не знать.
Знаете, да?
Это санаторий «Галеров».
Ну, это не санаторий. Конечно, это обязательно связано с именем Сергея Николаевича и Евгения Николаевича Трубецких, с именем Соловьева, именно там он провел свои последние дни. И поэтому здесь собраны воспоминания тех ученых, которые долгое время отдыхали в санатории Устья. Имена известные, в том числе и поклонники Кутовщины.
Вот, это наша новинка.
450 рублей пропускает. Вот, а это счет подарок. Ну, хорошо. Спасибо.
Да, вот здесь перечень всех.
Да, Уизерман, Карл,
да, есть, да. А здесь еще должен быть Митрохин, наверное. Нет, нет?
Нет.
Ну.
А вот Митрохин там упоминают, кто-то рассказывает.
Они как раз Уизерман убили там философские
беседы,
такие переполитические.
Спасибо. Если там есть заинтересует, можно приобрести эту продукцию. Это в четверг, вот в четверг
это. К сожалению, здесь мероприятие
было. Ну, просто нет. Ну, я думаю, они сейчас будут продавать ее во всем магазине.
Вот это ставил фотографию и смотрю. Да, в четверг у вас как раз мероприятие, а все будет как раз можно сделать тоже. Так вот.
Ну, потому что это родственник.
Родственник. Они все
родственники. Не родственники, это душа перед санаторием.
А, вот так.
То есть они
деньги.
Ну, это его так, редко. И вот, может, и ночью.
Я сейчас не вспомнила, но есть вообще кто-то давно, мы просто говорили. Здесь я не знаю.
Спасибо, что пришли. Это замечательные люди, которые занимаются вот этими хранениями. Сейчас приближается, ну, собственно, состоялся 200-летие Лермонтова, и очередной раз поедут вот не в Узкое, а поедут в Арханы. Вот, и мы проводили там когда-то конференцию, и я смотрю на вас, вспоминаю следующую вещь. Там был до последнего времени замечательный директор. Вот, такая Тамара Мельникова, отчество забыл, совершенно выдающийся директор Тархан. Вот. Ну, а Тарханы, как вы знаете, это была усадьба дедушки, бабушки Лермонтова, это Елизаветы Арсеньевой, да. И вот мы встретились, наша группа встретилась в аллее с Мельниковой, так вот, и как-то хорошо мне повезло. Я ей выдал такую эпиграмму, вот там прямо, когда мы встретились. Ох, и подфартило русскому поэту. Подарил Господь тоскливому гусару для рождения духа бабку Лизавету, для хранения духа бабушку Тамару. Почти этих людей.
Может, в директиве заслужил бесплатно, конечно, подарок.
Спасибо.
Не заслужил.
Что же? Заработал.
Тогда мы завершаем нашу работу на сегодня. Большое спасибо всем. Вот Вячеслав Николаевич, поскольку он все-таки делал основной доклад, оказался готов к нему в любой момент. Ну и всех, кто принял участие. Огромное спасибо и до новых встреч. Следующий семинар планируется провести в таком формате. Значит, наш коллега Юрий Юрьевич Черный, заместитель директора НИОНа, он побывал в Париже, побывал в мемориальных местах Николая Александровича Бердяева, хочет рассказать о Бердяевской поправке. Это уже будет презентация, то есть мы конкурируем с Трубецки, конкурируем с вами. А Трубецкой это будет
работать.